啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Воу-воу-воу, всем привет.
Дадьяхао.
Доброе утро.
В эфире Лавайкаст, 179-й выпуск. У микрофона Александр Мойсимальцев.
Сергей Литвин.
И наш гость.
Сергей Баловин. Да.
Сергей Баловин, художник.
Цитирую.
Аферист. Мы про это поподробнее расскажем. Да, Сергей Баловин у нас сегодня в гостях. Кто-то его уже знает, но кто знает, да. Для кого-то, может быть, будет такое первое знакомство. Ну что, какая у нас тема? Мы вообще, у нас сегодня экспромтом подкаст, я как понял.
Да, у нас экспромт, даже вопросы не собирали, потому что... Серега, ты когда прилетел? В понедельник?
Ну да, что-то там несколько дней назад.
Да, и у нас, в общем, просто даже времени не было.
Ну, я скажу по секрету, как правило, все-таки вопросы, они более-менее совпадают в разных ситуациях. Спрашивают, как правило, об одном и том же.
Об одном и том же.
Ну, посмотрим.
Может быть, вам удастся задать какой-то уникальный вопрос.
Делать хук. Да. Вообще, да, я так подумал, что у нас тоже без плана, наверное, как вот ты, Серега, пишешь картины, что-то придумаешь, тоже, наверное, бывает вдохновение. Или,
ну да, с человеком искусства, мне кажется, надо разговаривать как с человеком искусства, бесплатно.
Да, так быстро собрались.
Да, еще бы бухла какого-нибудь. И...
Ну, это можно попозже. Это можно попозже, ну да. Ну что ж, Сергей, ты вот опять тоже сейчас только что, Серега сказал, что не первый раз вроде как возвращаешься в Шанхай, я тоже понимаю, что ты постоянно то здесь, то там, опять вернулся. Но все-таки наш традиционный вопрос, как первый раз вот попал в Китай, при каких обстоятельствах?
Ну да, на самом деле так получилось, что мое знакомство с Востоком и вообще мои путешествия начались еще в утробе матери, потому что зачат я был во Владивостоке, а рожден уже в Воронеже. И весь этот путь я преодолел в поезде, собственно, Владивосток-Москва. Ну, чуть-чуть поменьше 7 дней, да, как известно, занимает этот маршрут. И, видимо, с тех пор, вот как-то у меня на подсознательном уровне отложился стук колес, и как бы меня это все как бы влечет и тянет все время куда-то, на месте не сидится. А потом уже в детстве я приезжал в Владивосток, и вот первое знакомство с Китаем. Мне уже тогда Китай заочно нравился, не знаю почему. Вот мне как-то в руки попали книжки по ушу, там, тайцзы, что-то такое. Я старался водить по воздуху руками, как в этих книжках, как бы маме очень нравилось. Она говорила, а вот ты, наверное, там когда-нибудь в Китае окажешься. Я тоже в свою очередь мечтал. Мечтал, да, Шаолинь, смотрел эти фильмы. И вот в поезде познакомился с китаянкой, мне было 8 лет, переводчица ехала по имени тетя Жанна, как сейчас помню ее звали, по-китайски, кажется, как-то по-другому, Джан Шу Юань, что-то такое.
Сколько лет тебе было?
8 лет, а ей, наверное, там, ну, 20 с копейками, что-то такое. Вот, она мне учила первым китайским иероглифам и каким-то словам.
Какой у тебя был первый?
Вот, дерево, огонь, ну, такие вот, как бы... Вот, я помню, как она задумчиво смотрела в окно и говорила по-русски: «А, говядина гуляет». В общем, эта встреча, это знакомство отложилось в моей памяти. Я как-то все подумывал, да, конечно, в Китае хотелось бы побывать. А потом как-то забылось это все, пропало стремление оказаться на Востоке. Судьба закинула в Европу. Я там как бы занимался какими-то выставками с европейцами.
Ну, ты же профессиональный художник, то есть ты учился?
В общем-то, да, я практически с тех же с 8 лет я и пошел в художественную школу. Начал обучаться и так далее. В принципе, беспрерывно обучался, не понимая толком, чему и зачем, наверное. Ну, как-то ничему другому, ничем другим уже в итоге заниматься не хотелось. То есть, так как бы всю жизнь посвятил именно изобразительному искусству.
А тебя родители поддерживали?
Ну, как-то да. Вот мама, у нее такая философия, что она сказала: ну, вот я увидела там в тебе какой-то там талант, какие-то данные, и я сочла бы преступлением как бы тебя... огородить от этого. То есть, есть родители, которые говорят: ну нет, ты там лучше будешь там юристом или там доктором. Да? То есть, мама меня не останавливала в моих стремлениях и всячески поддерживала.
Клево.
Отец.
Вот. А, ну, я раз без отца, так получилось. Вот так в Владивостоке остался. Мы с ним видимся раз в 10-15 лет. Так случается. Вот. Но спасибо маме. Мама поддержала. Вот. Ну, и близкие другие там, да, отчим тоже поддерживал всячески. Вот, ну и так получилось, я еще уж продолжать эту историю, как я в Китай таки попал, да?
То есть,
да, перебивайте на здоровье.
На поезде,
да. На самом деле нет, первый раз все-таки на самолете удалось это сделать. И...
Нет, ты остановился на том, что ты был в Европе. А потом, почему ты решил в Китай?
Да, я был в Европе, параллельно оставаясь таким обычным средним преподавателем Воронежского педагогического университета на факультете изобразительного искусства. Я преподавал живопись. Вот. И на самом деле работа эта была не основным доходом. То есть это было скорее так работа для души, хобби. Ну и в то же время у меня была своя студия в стенах института, что меня как бы и сдерживало. Свои студенты, своя какая-то группа. Параллельно я зарабатывал как-то еще. И эти заработки мне позволяли все-таки по Европе тусоваться, там как бы ознакомиться с иностранными художниками. Мне вдруг стало интересно именно современное искусство. Я понял, что вот это академическое образование в стенах университеты, художественной школы, ранее полученное мной, оно немножко ограничено, как бы, ну, даже не немножко, я вдруг понял, что мы там где-то вообще варимся в 19 веке, вот, даже не в 20-м, в этой вот системе образования.
Вопрос, академическая среда, вот российская, она прям так ограничивает художников? То есть,
И да, и нет, в чем-то она и неплоха. Я как бы ни о чем не жалею, на самом деле, то, что я как бы посвятил там годы жизни именно вот академическим каким-то вещам, у меня все-таки остались какие-то навыки.
Ну, в России же тоже авангард, тоже так распространен, всякие эти квадраты Малевича.
Это все было, да, это было прекрасное время, когда Россия взяла вдруг первенство там в мировом искусстве и стало оказывать уже влияние на другие страны, и потом, ну, все это было прикрыто большевиками. И с тех пор как бы
вернулись
к реализму, и он как бы до сих пор еще и главенствует, и как бы ничего сильно не изменилось с тех пор. Вот. И, ну, вот мне стало интересно современное искусство. Сначала я вообще не понимал, почему это искусство, почему это называют искусством, то, что там происходит.
Даже художник задавал такие вопросы.
Конечно, да. Конечно, конечно. Многие очень как бы продвинутые преподаватели, они до сих пор там, ну, не знают даже там имени Энди Уорхола, скажем там, ну, каких-то современных художников. Вот, я решил заняться самообразованием и, ну да, тусовался по Европе, про Китай не думал, но заставили меня задуматься мои китайские студенты. То есть у меня была целая группа китайских студентов, которым я преподал живопись. Они изучали русский язык.
В Воронеже, да?
Да, в Воронеже, там активный обмен был студентами. Они изучали русский язык и... ну и живопись. Вот. И то, и другое получалось у них так себе посредственно. То есть там буквально единицы были, которые что-то из себя представляли.
Могли сказать по-русски пару слов и нарисовать.
Нарисовать что-то внятное. Да, это было забавно. Вот был среди всех один студент, который не особо отличался ни русским, ни какими-то там навыками в искусстве, но он хотя бы посещал занятия, он не прогуливал, приходил ко мне, дарил мне китайские сигареты. Я в то время вообще даже не курил. Как это происходит, да? Там они так вот вручают настойчики, там чаи китайские. Приглашал в гости в общежитие на китайские ужины. Вот. Я, кстати, описывал эту всю историю. У меня есть записи в блоге, даже там некое подобие книжечки я начал писать. Да, история называется «Осень холосо». Ну, там начинается знакомство с этим студентом, которого звали Люган. Вот. Люган очень любил русскую кухню. Когда я его спросил: Люган, какое же твое любимое блюдо русское? Он сказал: майонез. То есть, и как бы с Люганом мы сдружились, я ему помог защитить диплом. И однажды Люган, он так и остался в России, пошел уже, как бы защитившись дипломом, остался дальше, чтобы защищать кандидатскую.
Пошел в науку.
Хотя, ну да, то есть это все очень забавно. Русский язык у него очень-очень такой ограниченный. Но вот упертость какая-то есть, которая его привела к соответствующим результатам. И вот Люган мне привел однажды какого-то китайца, уже довольно взрослого дяденьку, то есть который на роль студента не совсем подходил, но, как выяснилось, он тоже оказался студентом среди прочих. Дяденька этот по имени товарищ Шень, мы его называли, он приехал, как он думал, ну, как мне объяснили эти китайские товарищи, да, он приехал преподавать в России, но он не понял, что подписал на самом деле контракт о студенческом обмене.
И был сам студентом.
И был сам студентом, да, приехал как студент.
Подстава.
Ходил там на занятия со студентами, писал обнаженную натуру. Может быть, это его увлекло, я не знаю.
Я думаю, да.
Вот, ну и тоже товарищ Шень стал...
Натурщицы были? Натурщицы.
Ну, конечно.
Русские женщины.
Не без этого. Есть свои плюсы в академическом образовании, конечно, тоже.
Как, кстати, эти берут? Вот где их берут на то сейчас?
Ну, часто сами студентки подрабатывают таким образом.
А сколько платят?
Ой, там, конечно, копейки. Ну, кому-то эти копейки помогают. Ну, это все тяжелый труд, на самом деле, стоять, позировать.
Ну, конечно, без движения.
Несколько часов, наверное.
Да, ну, кроме натурщиц, на самом деле, товарищ Шемичев был написан.
Не только
натурщицами, он писал с удовольствием русские пейзажи, причем пачками. Причем писал он их просто по фотографиям, сидячи в своей комнате в общежитии.
Смотрит фотку.
То есть не особенно куда-то там выходя на улицу, то есть сидя вот у себя там в этой комнате, писал эти пейзажи.
Холодно.
Причем писал в большом количестве, они у него там стопкой как-то уже стояли, все одинакового размера, в одинаковой технике. Вот, меня это все немножко удивляло и интересовало. И тут выяснилось, что товарищ Шень на самом деле хочет открыть свою выставку в Воронеже. И вот с этой просьбой он ко мне и обратился. Давай, Сергей, помоги мне открыть выставку. Как раз в то время у меня проходила выставка в областном музее, и, в общем-то, он понял, что у меня есть выходы, там сказать, на музей. И я помог ему организовать персональную выставку довольно в краткие сроки. То есть, как ни странно, обычно такие вещи планируются там, за год, скажем, выставку музея, и тут все получается очень быстро. Товарищ Шень довольно уезжает в Китай, в свою очередь обещая мне помочь с выставкой в Китае, и зовет меня в город Чунцин. Я вполне всерьез принимаю приглашение, начинаю собираться. Товарищ Шень отметил мои акварели, сказал, что вот эти акварели точно там купят, всем понравится, все это будет круто, они такие современные, Чунцин город современный, в общем, там все это будет замечательно. А я готовлю стопку акварелей, их вести легко, в принципе, без оформления,
это
без рам.
Год?
Это 2009. Вот, и приземляюсь в Пекине. Да, но до этого момента, за 4 дня до моего вылета, выясняется, что товарищ Шень исчез из Чунцина куда-то в неизвестном направлении, видимо, по очередному студенческому обмену. И Люган приходит расстроенный ко мне, вот тот самый студент, который МНС любит, и сообщает, что что-то как бы да. То есть, может быть, мы вообще отменим пока поездочку, ну, в следующий раз, в другой раз. Я говорю, нет, как бы тут уже все слишком много всего запланировано. То есть, у меня уже и визы оформлены, и билеты, там отпуск без содержания я пробил кое-как. И билеты купил, собственно, этому Люгану, который был согласен со мной лететь как гид-переводчик, потому что я понял, что в Китае без него, наверное, мне не удастся. А Люган был рад на халяву слетать в Китай, там, навестить родных.
Он откуда сам?
Он из Чиндао. Из-под Чиндао даже, я так сказал. И мы прилетаем в Пекин. Мне как бы сообщает Люган, что вместо Чунцин мы поедем в Цзинань. Там тоже нам помогут. Ну, не Шень, но другие, как бы, товарищи. Для меня это все было такими пустыми звуками. То есть там Чунцин, Цзинань, я ничего не понимал.
Можно.
Вот. Ну, Шень, он сказал, там вместо Шень там будет дядюшка Щу. Вот он тоже очень хороший. Он там, ну, я уже понимал, какие они могут быть хорошие. Ну, у меня как бы выбора другого не было. Я решил, хорошо, ладно. Приезжаем мы в Шаньдунь провинцию, в город Цзинань. Нас встречает дядюшка Щу. Вот, пьем с ним пиво, едим хо-го, и выясняется, что вечером меня отказываются селить в отель, потому что он там, в общем, не соответствующего класса, что иностранство надо селить. Ну, вы знаете, да, эту систему. И в итоге он меня селит там в многозвездочный отель. Я понимаю, что на 2 месяца мне не хватит денег на такие отели, как-то уже совсем практически в отчаянии. Ну, Люган меня успокаивает, говорит, что ничего страшного. Все разрулится вроде как. И на следующее утро я выхожу на улицу. На улице меня ждет 2 черные машины с такими синими мигалками, с какими-то там модными номерами.
Да.
И, ну, как бы за нами приехали, как мне сообщается. Едем, мы куда-то едем далеко. То есть я Люгана с трудом обычно понимал. Он, несмотря на то, что по-русски говорил, но изнеслялся весьма кратко и загадочно.
За нами.
Ехали мы в неизвестном направлении 2 часа, пока не доехали до города Юаня, где нас ждали родители моего студента, другого, который в то время в Воронеже остался. И вот родители эти обещали помочь, и вот там дядюшка Щука с ними связан. В общем, нас встречают, селят опять в гостиницу замечательную, роскошный ужин вечером, много каких-то важных китайцев пришло, вот мне представляют всех по очереди, что вот этот там товарищ, там бизнесмен этот товарищ, там еще какой-то важный деятель, там член Союза художников. Ну, и все они вроде как грозятся помочь эту выставку устроить.
Ах, это все подносится, там, выставка русского, российского художника.
В общем, да, вот я себя чувствую вообще там какой-то суперзвездой, потому что там нет вообще иностранцев в этих краях, да, вот я там один такой сижу. Да, вот как бы все говорят, вот мы сделаем выставку, все там поможем. Окей. И, наконец, я достаю акварели, и все, как бы глядя на них, приходят в какое-то, видимо, недоумение. Видимо, ждали они не того, что-то там все это.
Это какой-то другой.
Что-то там не то. Видимо, спрашивают Люгана, кого ты нам привез, что это вообще за такое. И Люган мне объясняет, что ну тут, понимаешь, как бы вот чуньцы не бы эти акварели поняли. Это такой большой современный город, мегаполис, там что-то там чуть ли не 38 миллионов живет. А Цзинань — это такая провинция, тут маленький город, 6 миллионов там населения, да, и как бы вот, ну, не поймут они. Это пейзажи, искусство, это давай. Все еще, да. Вот, может, ты маслом сделаешь, калетина маслом, вот это вот пейзаж. Вот осень холосо, зима холосо. И тут я как бы понимаю, что я попал.
Сексуальное рабство.
В общем, да. Делать нечего. Ну, подумав, я соглашаюсь, ну, бог с вами, буду вам делать пейзажи. То есть я только от этого ушел, я только попал в Европу, открыл там для себя современное искусство и только начал его понимать. А тут мне предлагают вернуться к тому, вот в тот самый там 19 век, то, от чего я всячески пытался уйти. Но, как оказалось, все не так страшно. Мне предоставили личного водителя с этой смигалкой. Он очень любил ей пользоваться. Мы...
В этом городе все были с мигалкой.
В общем, да, замечательно. Меня поселили где-то в горах, предоставили там домик, мастерскую. Водитель привозил мне холсты, краски. С меня ни за что не брали денег. Вот. Ну, тут был один подвох.
Не платили.
На самом деле, один подвох был. Да, не платили тоже. Вот эти родители моего студента, они очень надеялись, что я помогу ему защитить диплом. Ну, собственно, это был первый вопрос ко мне обращен. Вы же поможете нашему сыну диплому? Ну, помогу, конечно, да. Ну, в принципе, я другого и не предполагал. То есть я, будучи дипломным руководителем,
Люгану
помогаю.
Ты уже помог.
Люгану я уже помог, то есть на его примере они поняли, что вот есть
хороший
смысл.
Человек.
Да. И всячески помогали. Значит, первые две недели я провел вот в горах, просто изображая все, что увидел вокруг, горы, китайские пейзажи какие-то, открывающиеся панорамы. Масло на холсте, как и было заявлено. Снова приехали там.
Тех требования были.
Да. То есть снова приехала вся эта группа важных китайских товарищей. Нас там повезли на очередной ужин. Практически каждый день куда-то возили на ужин, на обеды. Ну и вот я показываю эти работы, они опять что-то там задумчиво смотрят, обсуждают. И мне Люган сообщает, что надо больше реализма.
Это слишком было как экспрессивно или что?
Ну, поточнее детали и потолще, чтобы слой краски был. И вообще, самое главное, что вообще не надо рисовать Китай. Пусть это будет лучше Россия или вот Европа где-то там путешествовала. Ну, не надо, Китай, как бы у нас и так тут Китай есть. Вот, меня это снова немножко удивляет, смущает. Ну, я как бы возвращаюсь в мастерскую, открываю интернет и качаю уже фотки там русских пейзажей Европы. Ну, свои фотки какие там я успел поделать где-то в Европе. И все эти фотографии как бы ложатся в основу картинок, которые я там создаю за это время. Ну,
долго ты уходил на одну картину?
На самом деле нет, недолго. Там получалось так, что в день иногда... Ну, рекорд был, я закончил 10... даже нет, 12, наверное, пейзажей именно за день.
Такой конвейер.
Да, то есть я работал. Я оставлял один холст, потом брал другой, пока тот подсыхал, я брал третий и так далее, и так далее. Здесь был конвейер. Ну, там какие-то подправлялись работы. Ну, иные работы, конечно, там дольше времени требовали, в зависимости от поставленной задачи. Ну, неважно. Так или иначе, получалось делать быстро, много. Все, что меня отвлекало, это все эти обеды и ужины, которые занимали много времени, и все эти кампеи, бесконечные там представления.
Картины в среднем какого размера?
50 на 60 сантиметров, 60 на 80. Ну, в общем, я, в принципе, решил, что ладно, я когда-то об этом мечтал.
Сколько уже вот к концу твоей, грубо говоря, вот этой, как это назвать, ссылки куда под Цзинань, сколько всего картин ты
там
создал?
Там получилось около сотни холстов маслом, ну, плюс эти акварели, которые с собой еще привез. То есть для выставки этого хватало более чем. Вот, ну, с меня стали потихоньку вытягивать на подарки. Вот давай тут подарим, вот тут ты тут жил, надо как бы отблагодарить картинкой. Вот там тебя кормили. Ну, я, в принципе, благодарил, потому что действительно меня там и кормили, и поили, и жил я неплохо. В общем, там периодически локация менялась, меня там из одних гор в другие везли, пейзаж прекрасный. Все очень гостеприимно и здорово. Но у меня тоже были сомнения, что как бы что-то здесь может быть не то, потому что. Ну, как
это
бы
подвох.
Вот.
Подвох.
Да, подвох. То есть товарищ Шень тоже там много чего обещал, и был такой замечательный, а потом вот исчез. И я думаю, может быть, сейчас тоже я тут накрашу сотни пейзажей, а потом они все исчезнут, и я как бы так ни с чем останусь. Вот. Я как бы до конца не доверял, конечно, но все-таки надеялся на лучший исход. Ну и так пришло время выставки, и выясняется, что товарищ Щу, который обещал помочь там с выставочным залом, с организацией, вот, он еще как бы даже и не договорился о выставочном зале, ничего там еще не готово. У меня остается 2 недели уже до отъезда. Ну, в считанные там буквально дни, может быть, даже часы, они находят какой-то выставочный зал, договариваются о том, что аренду я оплачиваю картинками, опять же, а не деньгами, там, ну, то есть частично деньгами, частично картинками, потому что какая-то там сумма была обозначена довольно большая, я как бы немножко очумел от этой суммы. Вот. Ну, как выяснилось, с картинками можно рассчитаться, и ничего страшного. Вот. И зал действительно был огромный. Пришлось не только масло, но вот эти акварели отвергнутые повесить там. Развесили тоже очень быстро, буквально там в считанные часы. Да. Дольше времени заняло фотографирование со студентами на фоне этих работ. Ну, студенты помогали там все это развешивать. Вот. Еще стоит, кстати, заметить забавный случай, который произошел накануне. Я приехал в этот же зал за 2 дня до открытия моей выставки. На открытие другой выставки, которая открывалась буквально на один день в этом же зале, в этом огромном помещении. Выставка китайского там какого-то старца, традиционного художника. Он выставлял там китайские акварели больших форматов. И открытие выставки было назначено, как ни странно, на 8 утра. Меня это удивило, но я как бы приехал ровно к открытию и обнаружил перед выставочным залом огромную толпу людей на улице. Ну, эти надувные порталы такие у них там красные, да, как ворота такие.
Даже так. Был ли фуршет?
Фуршет, вот я, кстати, не помню, был ли фуршет, но были венки. Вот эти вот венки, которых я раньше как бы не видел. Вы можете представлять, о чем идет речь. У меня просто вырвалось из языка, как бы, а что художник умер, да. Но Люган объяснил, что...
Подорожал сразу.
Люган объяснил мне, нет, что так положено, вообще, вот как бы так в Китае принято, вот эти все венки, там были красные ленточки натянуты, которые надо перерезать, да, венки. Ну и вот, наконец, там... А, кроме этого, еще стояла такая армия старушек китайских, традиционных этих китайских каких-то костюмах с барабанами, что-то там барабанили, какие-то дроби время от времени.
Да, открытие, короче.
В общем, да, такое полномасштабное довольно, ну, пафос, не пафос, ну, с размахом, так сказать, открытие. Я спросил Люгана, вот мне то же самое придется.
Это такое будет завтра?
Да, да.
Вы надуете мне портал?
Вот, он сказал, ну, как бы, если у меня этого не будет, то люди решат, что художник бедный, а выставка неинтересная, ну, вряд ли как бы придут. Но я подумал, ну я все-таки не китаец, там, ну, может быть, я могу себе позволить, вот как бы не по-китайски. И все-таки сделал открытие выставки попозже, не на 8 утра, а на 9 назначил, как там не настаивали. От цветов отказался, сделал фуршет, как-то обычно. Ну, несмотря на утро, ну, решил там, ладно, будет фуршет, там какие-то закусочки, вино, что-то такое. Ну, и пришла там кучка народу, там человек 10-15, ну, совсем немного. То есть, какие-то там знакомые-знакомых этих китайцев. Никакой толпы, конечно, не было. Я понял, что хотя бы бабушек с барабанами, может быть, стоило позвать, как-то созвать народ. Ну, и, в общем, там, вот в этом огромном помещении, там, послонялось несколько человек. Приехал какой-то телеканал, долго спрашивали какого-то китайца в углу, какие-то вопросы по-китайски, меня ничего не
спросили. Что за человек?
Да. Ну, и вскоре все разъехались, разошлись, мы остались с Люганом в этом зале с картинками. Я понимаю, что, в общем-то, ничего, наверное, не получится не продать. Я, в общем-то, с этой целью приехал в Китай заработать денег, потому что хотелось как-то что-то продать.
Ну, да.
Я понимаю, что ничего не получится, что все это, конечно, бред какой-то, наверное. Ну, через пару часиков в зал заходит какой-то гражданин китайский в спортивных трениках Adidas или Adidas там какой-нибудь, я не знаю.
Adidas.
Да.
И говорит, скупаю все.
И показывает пальцем прямо на первую попавшуюся картинку напротив входа и спрашивает, ну, сколько стоит? Ну, судя по всему, он спрашивает Люган об этом, я не понимаю, о чем они говорят. Люган ему объясняет, что вот стоит столько-то там. Я, с вашего позволения, не буду никакие там цифры озвучивать, пусть это останется коммерческой тайной. Ну, он говорит, хорошо, а можно подешевле? На что Люган ему говорит, ну, если вы купите 2 или там 3, то мы скидочку сделаем. Товарищ прогуливается по залу, присматривается к работам, в итоге показывает пальцем, выбирает себе 52 работы. Мы договариваемся о соответствующей скидочке. Я до сих пор как бы...
Чудо какое-то.
Да. Я как бы не верю в происходящее. Настаиваю на том, что Брюган там немедленно... Ну, то есть, утром стулья, вечером...
деньги.
То есть, утром деньги, вечером стулья. Такая схема. В общем... Все очень быстро решается, подъезжает какая-то машина, все это грузится, да, в машину. Люган мне приносит рюкзак, вот полный пачек этих юаней китайских наличными. И я понимаю, что, в общем-то...
Удалось заработать.
Вроде как неплохо пошло, да. То есть посетителей было не так много, но...
Но конверсия высокая.
Да. Выставку посетил еще несколько человек, и меньше 10 работ никто не брал. То есть, все это раскупили буквально в 2 дня. Mm-hmm. А в целом продолжительность выставки была рассчитана на 3 дня. То есть, мне вообще это было странно, потому что в России, как правило, выставка там месяц.
Ну, да,
месяц.
Да.
А он мне говорит, да типа не надо, там 3 дня достаточно. Я тоже не понимал, почему достаточно. А предыдущий
вообще ничего не осталось.
Один день. Да. Так в итоге действительно приходили, ну прям там снимали, как-то там перевешивали, так пореже вешали все это. Mm-hmm. Оставались только вот эти акварели, которые
изначально. Никто не брал, да? Они были более абстрактные или что?
Ну да, они были более абстрактные, менее понятные, но акварели понравились художникам местным, и они стали их как-то выпрашивать, приносили свои работы взамен, в общем, ну и хотя бы художники местные эти акварели оценили и тоже что-то там забрали. Ну, масло разобрали все. Более того, что получилось так, мне стали за камни, у меня такие были небольшие тоже каталожки, где все это было напечатано, и люди стали просить меня повторить какие-то работы. Да. И я уже без мастерской, я в отеле в гостиничном номере продолжал там красить этим конвейером. Ну, это, конечно, халтура была уже полнейшая.
Сам Бендер
такой-то.
Люди разбирали.
Художник.
Вопрос. Вот на основе вот этого опыта в этом городке, ну и вообще вот потом, плюс еще 7 лет, да, которые ты в Китае был, вот именно о вкусах китайцев, то, грубо говоря, вот таких кондовых от Сахи до, может, ну, тут Шанхай, может, конечно, не по вкусу.
Да,
по,
это совсем разное, на самом деле.
Да. Но, тем не менее, можно какие-то выделить? Ну, как я понял из твоего рассказа, они очень любят, конечно, вот
реализм.
Ну, да, конечно, они же еще это все...
Пейзажи российские.
Опять же, мы пошли в багетную мастерскую выбирать рамки. Люган говорит, ну, нет, то, что выбираешь, это будет слишком бедно, как бы люди не поймут. Опять же, ну, выбирайте сами, ребята, как бы я вам доверяю. То есть, раз уж я накрасил то, что вам надо было, то и оформляйте, как вам надо. И, конечно, все оформили в золото, в такую слепнину. То есть, это все был фактически кич такой. Как бы, выставка кич для китайцев. Ну, вот такой вкус, как бы, нравится, да. Ну, во многом, в принципе, он совпадает с русским провинциальным. Ну, то есть, в России там нравится. Ну, народ, как бы народ, он, в принципе, понимает вот такой искусство пейзажа. Чтобы понятно было, как на фотографии. Там, да, ну, там, березки красивые, хорошо. Вот, и как бы это и требовалось. Кстати, да, про багетную мастерскую. Пришел в итоге ко мне хозяин багетной мастерской и спросил, осталось ли еще что-то. А я уже не мог, я просто отравился этими токсическими всякими, да.
Перетрудился.
Потому что уже красил в гостиничном номере, да, я позеленел, реально у меня какая-то интоксикация была. Я говорю, я уже не могу продолжать, у меня только незаконченные стоят холсты.
А холсты уже поплыли. Такого галлюциноги.
Стояла стопка недописанных пейзажей, он сказал, ничего страшного, и забрал всю эту стопку, вручив мне деньги. Вот, я вернулся в Россию с кучей бабла и понял, что есть смысл пожить в Китае. Уволился из института, оформил себе годовую визу для начала и отправился туда. Это все совпало еще с тем, что у меня оставалось там... Оставался год до конца призыва в армию, и как-то стали приглашать. Вот, ну, то есть, вот как-то это прям совпало, и я уехал в Китай и очень удачно, считаю, поступил. То есть, я провел время с пользой.
Куда вернулся в Китай?
Я вернулся снова. Я поехал. Ну, во-первых, мне удалось параллельно реализовать интересный проект в области современного искусства. Я в то время с европейцами там что-то мутил. У меня была такая выставка в чемодане, которую мы показывали с французами в разных странах. Там участвовало несколько десятков художников со всего мира. И с этой выставкой я попал в Пекин, в галерею, в резиденцию Red Gate, довольно известное место такое, как бы. интересное. И там параллельно, как бы занимаясь этим проектом современного искусства, я уже начал красить пейзажи. Понимая, что да, искусство, вот оно для души, а вот это, то есть...
Для денег.
Да, к этим пейзажам я не относился как к искусству, то есть это было просто, была реализация навыков, которые я получал там вот в академических условиях, там в этих стенах, да. Я понимал, что это, в принципе, на грани с кичем, если вообще не кич, ну, как бы так, просто вот такая какая-то халтура, которая там, ну, кому-то нужна, кому-то интересна. И мне она приносила деньги. И вскоре я открыл новую выставку, опять в Дзинане, опять по той же схеме. В первый же день до развески пришел какой-то господин, сказал, что купит все 112 работ.
К черту выставку.
То есть, да, они даже еще не висели, но я отказался, потому что я понял, что я могу их подороже продать, чем он там предлагает эту сумму. У меня уже амбиции росли, аппетиты росли, я поднял цены. И действительно, выставку удалось продать, ну, чуть дольше, правда, там не за три дня, а чуть подольше, но и цены были в два раза выше уже, чем первый раз. Но все равно я распродал, и с очередным рюкзаком денег я вот так переехал в Шанхай. То есть, а в Шанхай я попал с выставкой современного искусства. У нас, ну, так случайно все совпало. Вот здесь есть галерея такая замечательная, Art Labor. Где, да, вот как бы понравился этот проект в чемодане там.
Мы
и...
там даже концерт делали.
Да, я помню.
Да, там, собственно, Илья Лагутенко даже выставлялся, я знаю. Они друзья с хозяином галереи, с Мартином, да. И вот Мартин предложил там сделать выставку. Это меня как бы задержало в Шанхае, но от коммерческой идеи вот этих продаж пейзажей я как бы не отказывался. Я решил, что я буду просто их красить в Шанхае и отправлять там вагонами в этот Шанду.
Экспорт.
Ну, тут началась совсем другая жизнь, потому что так сложилось. Ну, как бы художники же люди такие, как бы не организованные, наверное, не бизнесмены все-таки. Как бы там мне не казалось. Мне в тот момент казалось, что я даже не столько художник, сколько бизнесмен. Вот я там продаю эти картинки, там уже там нашел вроде как, мне так думалось, нашел язык с китайцами, как с ними там договариваться, торговаться. Вот. Я просто сюда приехал с кучей денег, и этот факт как бы меня избавил от необходимости думать вообще про работу. Я перестал красить эти картинки, я перестал там что-то делать.
Вопрос как раз вот можем сейчас уже передвинуться именно, потому что в Шанхае у тебя тоже свои были проекты, про квартиру, может, чуть-чуть говорить, да? И вот именно каково это было ощутиться в Шанхае вот впервые и увидеть, что тут вообще, наверное, своя арт-среда и уже, наверное, состоявшаяся.
Сказать честно, вообще мне первое впечатление Китая не особо понравилось. То есть, в основном они были получены от провинции Шаньдунь, где как бы своя специфическая китайская жизнь, к которой я не был готов, особенно после Европы. А Шанхай мне понравился сразу. То есть, во-первых, он шокировал. Я прилетел сюда в августе, помню, было 42 или 44 градуса ночью. То есть, адская жара была. 2010-й я переехал. Да?
А, как раз экспо было.
Да, экспо. И меня шокировало то, что я увидел. Хостел был в каких-то там хутунах расположен. Или не хутунах, как бы в Шанхае, может, не по-другому называется. Ну, в общем, неважно, это трущобы. И люди спят на улице, там жарят это тофу в 2 часа ночи, все это воняет. Но меня вот эта как бы экзотика, она скорее привлекла, чем оттолкнула. То есть, мне очень понравилось сразу. И потом, там, день за днем я открыл для себя Шанхай, меня как бы, я увидел параллели с Европой, что тут и европейцев много, как бы, и вообще такая жизнь. То есть, Шанхай мне понравился сразу, я влюбился в этот город и, в общем-то, вот нашел эту квартиру, которая впоследствии стала таким, как бы, своего рода легендарным местом даже. Такое, может, пафосное заявление, но действительно так. И вот я, кстати, долго искал довольно место подходящее, потому что хотелось снять квартиру, которая одновременно была бы и студией, где я бы мог писать эти пейзажи на продажу. Там нужны были большие окна, много света. Я целый месяц провел в поисках квартиры, познакомившись с хорошими людьми, они мне предложили у них жить, пока я не найду что-то. И вот я искал, наконец нашел эту квартиру и благополучно туда въехал. То есть, квартира на 16 этаже, с панорамным видом на город, на реку,
там, да, там, балкон,
с огромным балконом. Да. Вот. И я въехал туда и тут же познакомился с русской соседкой, которая жила этажом ниже. Собственно, она и дала объявление о том, что эта квартира снимается, потому что в прошлом квартира была двухэтажная. Хозяйка разделила ее пополам. Ну и как бы сдавала по отдельности обе половины и попросила девочку эту поискать кого-нибудь. Вот она пульковала на полушарии, я по этому объявлению приехал, увидел квартиру, снял и спустился на чай к к новой соседке. Оказалось, что она упаковывала уже чемодан, собираясь уезжать, переезжать в Израиль. И тут я увидел, что у нее стоит мольберт для живописи посреди квартиры. Я говорю, а ты что, тоже художница? Оказалось, что нет, просто друзья подарили, она как бы там любительствовала.
Скажите, художник.
Я говорю, ну вот, раз ты как бы и не пишешь, и куда тебе там переезжать с такой здоровенной штуковиной, давай я тебе куплю этот мольберт, мне как раз нужен. То есть я себе не представляю, куда я там поеду за этим мольбертом в Шанхае, я ничего не знал. Она говорит, ну вот это как бы подарок друзей, продавать мольберт, ну как-то... Не очень правильно, наверное, продавать подарок. И у меня возникла идея. Давайте я подарю подарок в обмен на этот подарок. Тогда у тебя как бы и память останется, и как бы будет все по-честному. А ей понравились мои картинки. Вот она уже увидела там что-то. Я ей подарил этот каталожик с выставки. Я думаю, ну, подарю там какой-нибудь пейзажик там, в принципе.
Натуру.
Натуру, да. И на самом деле я понимал, что я продать-то ее могу гораздо дороже, чем этот мольберт стоит. Но, в принципе, заморочек меньше. Ну, и вообще мне нравился такой факт обмена. Я все равно понимал, что, ну, когда они конвейером эти пейзажи делались, в принципе, я понимал, сколько действительно там усилий вложено. То есть, конечно, это не соответствовало тем деньгам, которые я получал за это все. Как бы я понял, что я делаю халтуру, а получаю за это неплохие деньги. Ну, по отношению особенно к российским каким-то ценам. Вот, но, тем не менее, факт обмена мне понравился, она согласилась, вот так мы совершили первый обмен, я обзавелся мольбертом, а вскоре она стала предлагать мне другие какие-то вещи, она избавлялась от всей домашней утвари, говорит, там, ну, там, сковородки, там, да, чайники, там, да, давай с тобой дальше меняться, мне нравится эта тема, и вот мы с ней дальше начали меняться, ну, кстати, менялись мы, правда, на уроки, я давал уроки по живописи, ей хотелось там чуть-чуть подтянуться, и... У меня появлялись всякие вещи. Потому что квартира была фактически пуста. Там ничего не было, кроме там каких-то стульев, стола, кровати. А все остальное стало появляться вот таким образом от соседки. А потом вскоре, ну как бы не совсем вскоре, там через пару месяцев уже я понял, что ведь действительно идея это хороший обмен, и можно превратить в какой-то вот такой проект. То есть,
да, я помню.
И этот проект, он соединял в себе и академическое образование, которое я получал эти многие годы. То есть, потому что я понял, что я могу предложить в качестве обмена. Я предложил портрет. Это как бы универсальная единица. Портреты очень многим, ну, интересны. Да, каждый хочет так или иначе, там, ну, не каждый, но каждый второй, скажем, обзавестись своим портретом. Вот. Я понял, что я могу, в принципе, рисовать эти портреты. А вот такая единица обмена. То есть, чтобы там мне не заказывали, там, а ты мне нарисуй там водопад, там, не знаю, с журавлями, а ты мне там нарисуй там картину в стиле Малевича. Я решил, просто вот будет портрет, так будет проще.
Но у тебя еще такая манера,
да, что
ты довольно быстро.
Быстро, да. И я понял, ну вот там портрет 5-10 минут на одну работу, даже если подарят там какую-то ерунду взамен, ну ничего страшного, я потеряю там не так много. Как бы у меня все равно это опыт, как тренировки. На самом деле. Художники, академисты, они даже платят натуре, чтобы там те позировали, сидели там как бы какие-то люди, а тут мне бесплатно все приходят позировать, я как бы и тренируюсь. Честно сказать, поначалу портреты получались довольно посредственно, то есть там я делал...
Не похоже.
Да, ну то есть сходство, да, это все было такое.
Даже ты сомневался.
Не, я считаю, что я довольно объективно оценивался.
Не похоже.
Да, но для меня это был скорее акт, ну как бы так, портрет это как повод, да, то есть и людям тоже важнее было скорее даже не портрет получить, а многим хотелось именно поучаствовать в этом. Как бы сама идея этот, подарить подарок. И так вот я запостил на полушарии, что давайте, приходите, приносите, что хотите. Вот в квартире там не хватает каких-то
арт-обмен,
вещей.
Арт-обмен, да, назывался?
Натуральный обмен. И действительно, люди стали приходить. Я так как бы не знал, будет это работать, не будет. Пришла женщина со шваброй, потом там пришла там девочка с рисоваркой. То есть, реально приносили всякие интересные вещи.
У тебя дублировались какие-то вещи?
Велосипеды. Да, дублировались, да. У меня появились велосипеды там, да, появились стаканы, появилась барабанная установка.
Нормально.
Да, то есть...
Напоминает какой-то эксперимент, где человек менял скрепку там на спичке.
Кстати, да, мне однажды тоже подарили за портрет эту книжку этого человека, он даже написал свою книгу.
Короче, вы ждете дом там.
Ну, действительно, да, ему в течение года удалось от скрепки прийти к дому. Вот. Но это было много лет назад. Ну, там немножко другой принцип был, он просто менял каждый раз на что-то лучшее.
Ну, то есть, да,
ну, скрепку на ручку, ручку там еще на что-то.
Ручку на жучку.
Но что получилось с ним, он там выстрелил просто, это, опять же, вызвало бурную реакцию у людей. Им понравилась сама идея, то есть, его вот эти амбиции, заявка на то, что я хочу получить дом в итоге, они как бы... Кто-то сомневался, кто-то, наоборот, говорил, да, круто. И в итоге он стал просто знаменит, известен.
Да, да.
И вот эта раскрутка, она помогла ему действительно получить этот дом.
Такое ощущение, имя его никто не помнит, но человек поменялся.
Ну, все помнят эту историю, да? И вот тут же тоже выстрелило и с моим проектом. Mm-hmm. Как бы информация стала расползаться по сети. Я буквально вскоре вдруг обнаруживаю. Я иногда мониторю свое имя, там, да, что там, ну, пишут, не пишут, интересно, как бы как художнику. Да. И тут я натыкаюсь на новости на федеральном канале, на телеканале mm-hmm. культуры, сообщают о моем МПМ-проекте, что вот, типа, вот такой русский художник, такой там коммунист-пролетарий, как бы
из Воронежа
назвали, да, занимается такой штукой. Я думаю, нифига себе, как бы культура обратила внимание, федеральный канал. А вскоре одним с другим посыпались другие там звонки, письма, предложения от журналистов дать интервью. Приехал канал «Моя планета», снял сюжет,
Шанхай, да?
Который до сих пор крутят. Шанхай. Да, mm-hmm. про Шанхай. Mm-hmm. Про Шанхай в целом снимали и сняли тоже квартиру. Сняли очень mm-hmm. хорошо, ну, там, как бы рассказали об этом проекте. До сих пор иногда повторяют, и вот mm-hmm. люди благодаря этому узнают о проекте. Mm-hmm. Ну, и там масса других интервью, видеосюжетов. И так далее, и так mm-hmm. далее. Все привело к тому, что мне посыпались письма с разных концов света. Вот. Ну, и это было сопряжено с тем, что, кстати, возвращаясь про деньги, про выставки в Китае, mm-hmm. я, когда деньги-то закончились, а закончились они быстро, несмотря на то, что была сумма довольно большая, которую можно было более разумно потратить. Я, занимаясь натуральным обменом, параллельно спускал деньги. То есть, у меня не было там какой-то необходимости именно экономить. То есть, денег было полно. Мне сама нравилась идея вот этого обмена, mm-hmm. да. Я с благополучием спускал все деньги по барам там и так далее. Как известно, Шанхай город не дешевый. Вот, да. И
квартиру еще платить надо было.
Да, квартира тоже стоит денег. Все эти деньги удалось спустить там в течение скольких-то месяцев, там месяцев шести, наверное. И я, накрасив очередную порцию этих масляных пейзажей, отправляюсь в Шаньдун с третьей выставкой, mm-hmm. не сомневаясь в своем успехе, как бы я там все это развешиваю, открываю выставку, даже надул портал этот красный с иероглифами по этому поводу. И тут происходит следующее. Никто ничего не покупает.
Вообще, да?
Вообще. То есть, если до этого покупали
оптом... Спрос удовлетворил.
Все, да.
Всего Шандуна.
Я не понимаю, что происходит, как бы, в чем причина. То ли я совсем халтуру начал гнать, то ли рынок насытился, то ли еще что-то. Может mm-hmm. быть, что-то не так где-то там было организовано. Ну, факт в том, что не покупают, а деньги закончились. И то есть, закончилось все. Я еще последние все там эти вложил в выставку, mm-hmm. будучи уверен, что сейчас мне все принесет там mm-hmm. золотые слитки. Я такой озадаченный возвращаюсь в Шанхай.
А ты понял, почему? Просто еще,
ну, то есть, я не понял, нет, почему-то, да. То есть,
может, все, кто хотели купить,
что-то пошло не так, да.
Угу, окей.
Я, кстати, сейчас начинаю понимать, может быть, в связи с чем это произошло, поменялась власть. Мне кажется, было связано с тем, для меня все равно загадка оставалась, зачем они покупали так много живописи, да, почему это оптом. Как они объясняли, на подарки друзьям, там что-то такое. Большинство покупателей, как я понимаю, были чиновники. И, скорее всего, это были бюджетные деньги, которые выделялись там, ну, на оформление, на украшение там, каких-то этих кабинетов. То есть, новая власть, она обрезала эти статьи расходов.
Ну, сразу, да, борьба с коррупцией же была. Вот. Начали считать коррупцией, и там, подарки, едой, вот всякие эти.
Ну, в общем, да, и, видимо, в связи с этим свои аппетиты умерили, так сказать, господа богатые.
Это вот. Говорят, что что-то в мире с 2010 или какого-то 2012 года упали сильно очень продажи элитных часов, поскольку их там большими пачками скупали китайцы и китайские чиновники раньше.
Ну, да.
А после какого-то закона...
Ну, можно сказать, да, это тоже элементы роскоши, все эти картины. Да, зачем они вообще нужны-то? Роскошь такая. Ну и вот я возвращаюсь в Шанхай, озадаченный, и как раз мне звонят, пишут Алик Криско и Михаил Дроздов, да, желающие поучаствовать тоже в проекте, приходят в гости, и мы с ними знакомимся вот уже на квартирке. И они видят, какое прекрасное место, замечательное, мы как-то с ними общаемся, я рассказываю эту всю историю с выставкой, и они спрашивают, а как ты собираешься вообще дальше за эту квартиру платить? Вот ты сейчас без денег остался, она же как бы стоит. Я как бы говорю, что я не знаю на самом деле. И они предлагают сделать следующее. Превратить квартиру в такой спот, такую как бы точку для вечеринок русского клуба, для встречи, для встреч с русской общественностью. И Олег говорит, давай зарядим до 100 юаней за вход, ну и пусть там еще берут какие-нибудь закуски и вино. Я как бы...
Был, ты же еду готовил еще.
Был не уверен в том, что, ну, как бы, 100 юаней, мне кажется, это дорого. Он говорит, ничего страшного, там, посмотрим, попробуем. Ну и вот мы объявили, у меня там в то время как раз гостил музыкант, мы сделали концерт живой. То есть, да, так, это, нет, это даже было до того, как Алик предложил. Мы просто сделали концерт, чтобы поддержать музыканта, мы там собрать какие-то деньги, там просто были свободные сборы. Но уже, ну, то есть, у меня уже какие-то вечеринки там происходили. Я так богемно достаточно жил, там какие-то там художники, артисты, там музыканты все время тусовались. Вот, а Алик с Михаилом, они предложили поставить все это, ну, на более официальные рельсы, что ли, там, да? И русский клуб стал поддерживать информационно. В общем, мы стали проводить эти встречи дома. Я старательно готовился, на самом деле, находили какого-то интересного гостя.
Даже, да, всегда была какая-то тема.
Да, то есть...
Что-то рассказывал. Что-то,
либо лекция была, либо еще...
Да, так у нас побывал там режиссер Эльдар Салаватов, представив свой фильм «Пирамида». То есть, люди могли с ним пообщаться вживую, задать вопросы. Побывал, собственно, Андрей Панкратов, путешественник с «Моей планеты», который снимали сюжет.
Да, какой-то астроном, кажется.
Астроном тут ученый был, да. То есть, были как известные люди, так и неизвестные.
У тебя еще были какие-то местные интересные. Тоже, там, Антон Данилов.
Антон Данилов, да, рассказывал о своих путешествиях.
Плюс там. Он еще давал вечер, у него был, он Иверченко читал, там, помню, как-то.
Да, да, ну, собственно, Алик многократно там выступал. Поэты тоже там, ну, масса очень интересных людей.
Богемная была тут тусовка.
Я раза три был, наверное.
На самом деле, да, да. Но, опять же, люди реагировали по-разному, потому что многие, кто не был там, они думали, ну, что это за фигня такая, за вход в квартиру к художнику, который вроде вообще без денег живет. То есть, журналисты-то что писали? Я меняюсь на все. Все, там, деньги в руки не беру, я все получаю там за подарки. У меня не было такой мысли в принципе. То есть, я подарки получал, портреты с удовольствием рисовал, но от денег отказываться не собирался. Ну, такой слух уже шел. И в то же время возникал такой конфликт, как бы, да. Вот этот слух, что вроде как безденежный художник такой, да, и тут же он там 100 юаней за вход в квартиру.
Что это организовать?
Вот, поэтому стали отзывы появляться разные. То есть, кто-то писал какие-то гадости там в комментариях на полушарии. Ну, то есть, кто не понимал, как-то ругался. Гали, да?
Я помню, я даже стоял как-то на какой-то вечеринке, этот шашлычник на балконе.
Да, да, было дело.
Это было прикольно. Да, который на улице шашлычки.
Да, мы договорились.
Прям мой бур
пригласили, поставили на балкон.
Шашлычки я продавал.
Иногда мы сами эти шашлыки делали. Ну, то есть, на самом деле, было очень интересно, насыщенно. Ну, это, конечно, требовало какого-то времени. То есть, не просто там раз в неделю собрались. То есть, я еще работал над темой этой вечеринки, над раскруткой. Каждый раз как хотелось привлекать людей. Ну, так появился какой-то круг, в который постоянно приходили.
Ну, я, насколько слышал, там, мне кажется, были какие-то, я не знаю, если негативные отзывы, то сколько не из-за денег, что там вход плачет, то, что там публика собиралась всякое разное.
Там вот на Женю на это, как его.
Ну, там были, да. Я,
были как, такие маргиналы.
Ему Данилов сказал,
да, да, да. То есть, там были и такие, как бы, утонченные какие-то там богемы, а были такие русские мужики, которые вообще непонятно, как.
Откуда они, знаешь, из Шанхая, да?
Вот, и там, вплоть до того, что там бывали пару раз такие случаи, там, да ты меня уважаешь, что-то такое, там, чуть ли не мордобоя, ну, как бы...
Нехорошая квартира.
Да, нехорошая. Ну, мне не хотелось кого-то там выпроваживать. Я старался всячески мягко урегулировать эти вещи, но люди продолжали приходить, там, и конфликты, и бесконфликтные, поэтому, да, такие разные отзывы были. Но суть в том, что каждая вечеринка, как правило, была не похожа на предыдущую, и за счет темы, и за счет контингента разного, когда-то там доминировали эти, там, какие-то гопники, а иногда там, наоборот, очень интересные.
Маргиналы-гопники.
Товарищи. Вот, время было интересное. Но пришло, опять же, к тому, что...
Там был пожар, да?
И пожар был уже, когда я уехал. Точно, было дело. Опять же, из-за шашлычной штуковины. Мне долго друзья не рассказывали, скрывали этот факт. Я приехал, там было граффити до этого. У нас там тоже интересный художник. Сделал граффити вживую, там было целое шоу. Я смотрю, граффити исчезло. Ну, просто перекрасили. Мне объяснили, что да, на самом деле тут было такое и такое. Вот. А закрыть проект пришлось, как бы, в связи с тем, что я понял, что вот этот натуральный обмен мне открывает новый горизонт, потому что стали писать с разных городов и даже с разных стран люди, как бы желающие вот, познакомиться и поучаствовать в этом обмене. И...
А вы не хотели, типа, приглашали тебя пожить и поменяться? Или...
Ну, вот сначала меня пригласили в Новосибирск. Типа, вот интересный проект, давай приезжай, там галерея пригласила. Я сказал, что я прилечу, если вы мне оплатите дорогу. И в итоге мне дорогу оплатили, ну, как бы согласны были купить билет из Новосибирска, то есть из Шанхая в Новосибирск обратно, а в то же время поступило еще приглашение из Черногории. А я сказал, ну, давайте тогда так, Новосибирск, Шанхай-Новосибирск, Новосибирск-Тиват в Черногории. Там по сумме то же самое получилось, поэтому они согласились. А в тот же момент я подал заявку на резиденцию, кстати, вот тоже о чем могли, можем поговорить. А, да. Есть такая резиденция, Swatch Art Peace Hotel называется, находится на Бунде, посещение Нанджинду и Бунда, то есть там замечательный проект компании Swatch, где художники могут останавливаться бесплатно.
Peace Hotel, это Сосуна здание, да, кажется?
Peace Hotel, там у него, это южный корпус Peace Hotel.
Ну,
да?
Это Сосуна, то есть, тоже принадлежал. Да, да.
А вот сейчас у Swatch как бы взял там долгосрочную аренду.
Сколько там стоит ночь? Кажется, что-то я слышал какие-то базные
заработки. До 45 тысяч юаней за одну ночь.
Да.
Ну, то есть, если это в евро, где-то там 5-6 тысяч евро, наверное, да, получается.
Нормально.
Вот, да. А я там жил, получается, полгода в итоге бесплатно. То есть, я отправил заявку на этот конкурс, отправил, опять же, заявку с натуральным обменом. Тоже там интересная какая-то комиссия отбирается, в том числе там какие-то голливудские звезды, Джордж Клуни, там, в общем, я не знаю, реально ли они там все это смотрят.
Не, ну он же лицо Swatch.
Да, да.
А ты что-то делал за это? Ты рисовал что-то?
Условия такие, что вот если вы нам понравитесь, мы вас приглашаем, как бы вы селитесь, вам там еще завтрак бесплатный, мы перелет оплачиваем, визу и так далее. С вас, ну, как бы, если хотите, можете оставить какой-нибудь подарочек. Там. Ну, то есть, одну из своих работ. Ну, то есть, это даже не обязательное условие. То есть, если вы решаете, что вы считаете нужным, чтобы оставить что-то, оставляйте.
Нет, а в чем смысл этого проекта? Поддержать художника?
Просто поддержка художника. Фактически, это такой имиджевый проект для Swatch, я так понимаю. Ну, довольно странно тоже то, что...
Они какие-нибудь права просят на вот этот подарок? Ну, использование картины?
Нет, или, там, нет. Ну, я не знаю, нет. Я ничего не подписывал, во всяком случае. Но они, например, наоборот, просят не упоминать про Swatch лишний раз. То есть, там, даже когда какие-то мероприятия проходят, то есть, даже в приглашениях. Да, ну, я уже как бы это обнаглел. Ну, потому что уже стали там писать, не скрыть этот факт. Но как-то они осторожничают очень, потому что художники все-таки люди безбашенные, да, там, вот ну, какой-то да, проект они сделают, а это все мировой бренд, и потом это свяжется со Swatch, поэтому они осторожненько так это как бы... То есть, художник приезжает, но с ним там никто не работает. То есть, он просто живет там в свое удовольствие. Там прекрасные апартаменты, студия огромная. То есть, там, ну, условия замечательные. То есть, вот, живи, делай, что хочешь. Опять же, тебя не обязывают заниматься искусством. Ты можешь там просто прожить полгода и уехать. Вообще ничего не оставить. Ну, как бы не объясняя ничего. Как бы довольно демократично все. Ну, конечно, все художники на самом деле работают усиленно. Там, сидя по своим студиям.
Потому что много, да? Или там...
Да. То есть, там 18 человек одновременно могут...
18 номеров, грубо говоря.
Находиться. Да, да. Угу. Все номера, причем, разные. То есть, там, они, видимо, в зависимости от проекта еще подбирают тебе там соответствующее пространство.
Понятно.
Там уникальный дизайн, все это. Ну, здорово. То есть...
Сколько это длится?
Полгода максимум, то есть, минимум 2 месяца. Угу. Вот. Конкурс там огромный, на самом деле. Сейчас...
Ну, наверное, по всему миру, да?
Более того, там он платный. То есть, там надо за участие даже в конкурсе там платить там, какие-то 30 или 40 фунтов. Я думаю, если бы... Если бы не было этого условия, там вообще не знаю, сколько бы хотел.
А это по всему миру? Ну, у Swatch есть, наверное.
Нет, резиденция у них одна. Одна. На весь Swatch. Но художники со всего мира приезжают.
Понятно.
Ну, это своего рода такой зоопарк художников, на самом деле. То есть, мы задавались вопросами, зачем им это, что они там вот... Какие у них цели. Очень часто приходили какие-то делегации с там, какими-то важными чиновниками, правительством, там, какие-то там бизнесмены, видимо, и свой что-то показывали, демонстрировали видимо, свое там, могущество, великодушие. Вот так однажды пришел там, министр финансов Швейцарии, я нарисовал его портрет. То есть, какие-то знаменитые люди, Джордж Клуни там приходил. Ну, уже я его не застал.
Министр финансов Швейцарии. Это ж вообще...
Ну, фактически, как президент. То есть, президент, да, у них же там нет президента.
Финансовый король. Ясно. Получается, да, ты вот жил в Китае, столько этих сменил локаций, даже внутри Шанхая, из квартирки в гостиницу.
Да.
А потом ты в итоге поехал в Новосиб и вот дальше туда.
Да, ну, я из Новосиба уже прилетел в этот Swatch отель. Ага. Там получилось, как бы, вот этот весь путь получился у меня бесплатно, потому что Swatch оплачивал перелет. То есть, Новосиб оплачивал дорогу в одну сторону, а Swatch мне оплатил в итоге дорогу из России. Я как русский художник, вроде как из России, не оплачиваю билет. Вот. И я понял, что вот этот принцип, он позволяет вообще путешествовать, не используя деньги. То есть, если люди, которые хотят меня увидеть, они оплачивают дорогу, то почему бы и нет?
Ну, вот. Они тебе оплачивают дорогу и пускают пожить, да?
Пускают пожить. Я так и написал, как бы опубликовал в блоге, опять же, там, на тот момент уже блог набрал какую-то популярность, Life Journal. Я старательно там писал каждый день какие-то посты. Сейчас уже обленился, ну, может быть, вернусь к этому. Все-таки хорошая платформа. И я написал открытое письмо такое, как бы, вот я такой вот художник, аферист, не аферист, как хотите, так и называйте, там по-разному называют, в общем, готов к вам приехать в гости, если вам интересно познакомиться, готов вас нарисовать, вот, если вы, в свою очередь, там, меня пустите пожить, либо к себе домой, либо в отель, ну, это неважно, такой, на один день хотите, пожалуйста, можно на два дня, можно на две недели, на месяц, вот, пишите мне письма свои, кто там, насколько хочет пригласить. Я сделал для удобства специальную форму на сайте, она до сих пор, кстати, там висит, форма такая для приглашения. То есть, я там такой-то
хочу тебя пригласить. Художник.
Да. Вот. Ну, я объяснил, чем больше будет приглашений, тем меньше дистанции будут между городами, тем дешевле будут эти билеты. И, соответственно, люди, они тоже стремились там сделать так, чтобы друзья в соседних городах меня позвали, чтобы как бы уменьшить расходы.
Ну, да.
В итоге образовалась такая цепь, я эти точки отмечал на карте, и соединял как бы линии предположительного маршрута, расстояния получались там порой совсем незначительные, то есть там на автобусе 2 часа, допустим, и вот я уже в следующем городе. И вот так шаг за шагом я понял, что можно вообще сделать кругосветное путешествие. Ну, и вот я отправляюсь в кругосветное путешествие. Пришлось расстаться с квартиркой.
Видели, да, твой маршрут.
Ради этого, да. Ну, и так оно, на самом деле, и удалось его совершить. Полтора года я потратил на это дело.
Сколько стран?
36 стран в рамках вот кругосветки именно. И потом я уже должен был возвращаться в Китай, в Шанхай. У нас, кстати, с вами же была запланирована там запись, что-то такое.
Да, что-то.
И прилетаю я в Пудун.
А, да, помню эту историю.
Очень
весело. А я делал немецкий, я был в этом, в консульстве здесь, в Германии, и делал немецкий Шенген. Ну, вот как раз я в консульстве, и такой звонок с какого-то телефона, непонятно. Я беру трубку, Серега такой звонит, я, говорит, в Пудунском аэропорту, меня не пускают.
В общем, да, выяснилось так, что виза, китайская виза, которую мне тоже по пунктуальному обмену дарили там замечательные ребята.
Нарисуй портрет, получи визу.
Интересно. Вот.
Виза тоже нарисованная была.
Да, да, да. Мы планировали.
Виза тоже нарисовали, да. Нет, виза была двукратная. И я еще перед вылетом, как бы, ребятам эту визу показал, агентство, которое мне подарило эту визу. Говорю, там все нормально, проверьте, там все ли там в порядке с этой визой. Один раз я уже использовал, второй остался. Они говорят, да, вот у тебя второй раз еще есть, все понятно. Все окей. Обратили внимание на даты, а по датам виза уже была expired, просроченная. Да.
Ну, странно, что тебя выпустили.
И да, меня выпустили тоже с сомнением, потому что пограничник сидел, что-то долго тупил, там смотрел в паспорт эту визу, я ему говорю, ну, да вы что, ну, смотрите, вот она двукратная. Он как бы так, сомневаясь, все-таки поставил этот штамп, меня выпустили, у меня не было самого сомнения, что там что-то не так. И тут я уже там стою в очереди на паспортный контроль, уже предвкушение того, что сейчас в такси сяду, поеду там в центр города, и мне сообщают, что, извините, у вас виза-то не годится. Ну, вот вы можете сделать тут вот, если там что-то там, приглашение вам пришлют. При этом, ну, меня куда-то отвели там в закрытую территорию этого аэропорта, чуть ли там, ну, под конвоем фактически, да. И там не было интернета, не было Wi-Fi, что очень сильно усложнялось все. То есть, у меня были какие-то телефоны, вот я тебе позвонил, позвонил Михаилу Дроздову, но оказалось, что не получается приглашение сделать, там какие-то сложные заморочки. То есть, могли бы теоретически эту визу оформить, там поставить. Ну, они говорят, ну, в общем, что, летите обратно в Москву. Ну, или хотите, летите в Гонконг, там вам поставят визу. Ну, там, могли бы поставить визу на две недели, допустим.
Ну, да.
А зачем мне на две недели?
У тебя же там, тебе надо было что-то месяца на полтора, на два. Выставка же у тебя, ты же под выставку летишь?
Не, я возвращался вообще, намерен вернуться в Китай, то есть, как бы, оставаться. У меня, по идее, еще был трехмесячный, как бы, там, период, ну, как я думал. В общем, я говорю, ну, ладно, а куда-то вообще еще можно... Кроме Гонконга, да, пожалуйста, куда хотите.
Ваши деньги.
Вот, в общем, да, он просто дал деньги, они тебе купили билет.
Да, получалось так, что я должен покупать сам билет за свой счет. И, к счастью, у меня были какие-то деньги на банковском счете. То есть, я, на самом-то деле, у меня вот эта все кругосветка, она была действительно без денег. То есть, я фактически два года, начиная уже со Сочи отеля, я жил практически не пользуясь деньгами. Я там тренировался, так сказать. мне все-таки захотелось воплотить этот миф, который журналисты придумали про художника, который без денег совсем живет, потому что звучало все красиво. Ну и действительно получалось. То есть можно вполне жить, честно скажу, можно жить без денег там запросто. Ну, не запросто это свои сложности создает, но можно. Именно там, не пользуясь ими. Но так получилось, что денег мне подкинули на счет за один там перелет, как бы мне нашлось два доброжелателя. Один купил билет, а другой просто денег кинул на билет. И так они остались. Ну, они пригодились на другой билет. Я улетел в Бангкок, вместо того, чтобы в Москву возвращаться, подумал, что там, может быть, визу получится сделать. И так. Что-то так закрутилось, там в Бангкоке меня тоже замечательно встретили, в Таиланде стали звать там на
острова куда-то.
Да, я там завис довольно неплохо. Опять же, без денег там колесил по всему Таиланду, от одних людей к другим, пожил там на супер какой-то роскошной вилле, на Самуи, мне удалось побывать там в самой престижной вилле, которая там какие-то награды получила. То есть, что классно в этом смысле, вот путешествие без денег, можно оказаться в совершенно разных местах. То есть, как там, не знаю, какой-то там в сарае, в хлеву одну ночь спать, а другую ночь можешь спать в совершенно роскошном месте. Потому что людям интересна идея, они готовы приглашать к себе. Я понял, что, видимо, надо продолжать дальше путешествовать, раз так пошло. И еще вот год у меня прошел в путешествиях. Я только через год в итоге вернулся в Китай. Проехал еще там несколько стран, еще десяток, наверное, стран там получилось. Ну, получился весь выпуск только про это, как бы биографический какой-то. Ничего не успели.
Это нормально. Не-не-не, ты рассказываешь интересные вещи, да.
Да, довольно интересно получилось.
Вот. Ну, планы. С планами неопределенно все пока. Я вот как бы вернулся в Шанхай. Друзья готовы мне вернуть эту квартиру, то есть, в которой ту самую нехорошую, которая бросла там еще какими-то левыми слухами за время отсутствия, там что только не происходило.
Да,
вот.
Да.
Есть вариант, что я туда вернусь, и, может быть, как-то это все возобновится. Хотя, с другой стороны, не очень интересно возвращаться к тому, от чего вроде как ушел, ну, как бы шаг назад, что ли. Да.
Что пройдено.
Хочется придумать что-то новое, интересное. И сейчас вот вроде как бы наметились какие-то интересные перспективы. Я пока не буду в детали вдаваться. Пока это все в проекте. Если что-то получится интересное, то я обязательно об этом расскажу. То есть, варианта два. Либо остаться в Шанхае и делать что-то интересное, либо отправиться путешествовать. На самом деле, путешествовать тоже как наркотик. Как бы уже попробовал, уже сложно от этого отказываться.
Но мне кажется, оба варианта, в принципе, неплохих, поскольку Шанхай, как большой мегаполис, большой город, огромное количество людей, именно случайностей, да, знакомств, каких-то opportunity, возможностей.
Ну
да,
я обожаю этот город. Он очень
постоянно интересный. С чем-то сталкиваешься, постоянно что-то натыкаешься, что-то может зародиться, какая-нибудь идея, какой-нибудь проект. То же самое, если поедешь путешествовать, ты тоже будешь в каждом пункте, наверное, свое назначение, будешь кого-то встречать, что-то можно тоже придумать.
Ну, конечно, да. Путешествие – это огромный опыт.
Всяко лучше, чем какой-то, не знаю, может быть, Воронеж или маленький-маленький город, где... Да.
В Шандунь.
Единственное, что отпугивает, это воздух, о котором мы говорили.
Да, экология.
Пару выпусков назад, да. Я надеюсь, может быть, эту проблему как-то удастся разрешить со временем китайцам.
Ну, так.
Пока не решают. Может быть, лучше пока попутешествовать, а потом еще вернуться.
Да.
Более лучшее время. В более лучшие Китай.
А вот такой вопрос меня лично просто интересует. Ничего не хочу обидеть, но просто интересно. Я бы, наверное, вот так не смог вот лично путешествовать без денег, потому что мне кажется, возможно, я ошибаюсь, какая-то вот появляется зависимость от людей, от других. То есть, ну, куда-то едешь, куда-то селишься, то есть, какой-то, типа, вот они тебе, ну, не одолжение делают.
Ну, ты более там, интровертный.
Да.
Все правильно, есть такая зависимость, она есть.
Смириться с хозяевами, с приглашенными, с их...
Бывает же, что тебе не очень нравится.
На самом деле, да, ну, очень нечасто, но бывает просто скучновато, как бы, какие-то странные люди. Ну, я всегда нахожу, чем себя занять, даже если там, как бы, появляются какие-то скучные люди. Вот.
Бывает, наоборот, сильно не скучные. Опасно.
Ну да. Бывали такие щекотливые ситуации. Но на самом деле...
Давай, не будем, да?
Слишком много, о чем...
Ну, вот главное,
слишком много всего происходило.
Да, но главное именно вопрос, что как у тебя... Есть ли такое ощущение, что именно зависимость, борешься ты с ним или наоборот, ну, ты как-то...
На самом деле это вырабатывает гибкость, которую, я считаю, не очень плохое качество, то есть, если развивать. И в этом смысле это хорошая тренировка. То есть, вот ты приезжаешь, ты принимаешь то, что тебе предлагают. Потому что люди все разные. Кто-то там вегетарианец, не знаю, кто-то на полу любит спать. И тебе тоже на полу стелят. Там, ну, и так далее, да? Вот, ты принимаешь те условия, которые тебе дают, и
это же хорошая тренировка. Это, во-первых, не навсегда.
Да. То есть, я себя всегда успокаиваю мыслью, ну, ладно, тут два дня не удалось, потом там что-то другое будет. И, как правило, там одно сменяется другим, конечно, всегда все эти условия разные. Но зачастую, скорее, что-то такое, жалко уезжать. То есть, каждый раз хочется потом вернуться в эти места. И вот я сейчас уже путешествую, к некоторым людям возвращался с большим удовольствием. Ну, то есть, мне кажется, это не такая уж плохая зависимость. Может быть, она получше, чем там, зависимость от никотина или там, от алкоголя. Вот. Потом люди, которые работают где-то на кого-то или даже на свой бизнес, они тоже зависимы от этого. Деле, они от своего бизнеса зависимы. Я встречал очень много богатых людей, у которых куча денег, но у которых нет ни времени, ни возможности так путешествовать. И эти богачи мне завидовали, потому что они не могут себе это позволить.
Ну да.
Поэтому, согласен. Как бы... Это все к вопросам о свободах, о свободе, да, что есть свобода вообще, для каждого человека она своя, но вот свобода может быть разной, то есть она может быть такой, как бы, свобода от денег может быть, когда у тебя их очень много, и свобода от денег может быть, когда их вообще нет, вот, поэтому...
Понятно, ну да, это makes sense, ну и интересный, хороший ответ. Вообще, а ты, ну, получается, насчет планов, ты пока еще не определенно, когда...
Нет, я понимаю, планы есть, но он не хочет про них говорить.
Ну, хорошо, ну пока здесь, пока ты здесь, в Шанхае, да?
Пока да, как минимум еще пару месяцев я здесь буду.
Можно второй выпуск продолжение.
Мне кажется, в Гонконге бы, наверное, было бы прикольно.
А в Гонконге я буквально недавно был и провел там месяц, вот так получилось, что я там застрял, как раз я планировал на два дня, а получилось, что на месяц, и все так спонтанно, неожиданно, негаданно, но получилось, что я там без денег, я ни один день не платил за жилье, например, там, то есть,
жилье там
и жил в разных местах,
дорогое,
да, то есть, кто бывал в Гонконге, знает, что это один из самых дорогих городов мира по этим показателям, вот, и фактически там тоже не приходилось использовать деньги, при этом я попадал там в роскошные рестораны и так далее,
то есть,
А в каких странах ты еще не был, чтобы ты
хотел, чтобы тебя... Я понимаю, в Северной Америке ты, по-моему, не
знаешь. Я был... Нет, я не был в Соединенных Штатах, но я был в Мексике, и был в Аргентине, в Чили, из тех континентов. Ну, не был еще во многих странах, конечно, там всего...
Ну, куда бы ты хотел, чтобы тебя пригласили?
Да, на самом деле, дело не в географии, а в том, кто пригласит, может быть, какие-то люди интересные. Самое интересное в путешествиях как раз скорее это люди, с которыми знакомишься. То есть, это огромный опыт, который у них получаешь. Это как читать каждый день новую книгу какую-то, да, вот каждый человек, он делится своей жизнью.
Рассказывает свою жизнь.
Да, вот, там. И больше всего хочется, на самом деле, вернуться в те места, где я уже был. То есть, пока я не побывал где-то, ну, как бы, сильно там не тянет. Ну, когда уже побывал, это место знаешь, и как бы знаешь, что там кто-то ждет, это гораздо приятнее. Поэтому возвращаться всегда здорово.
А какое самое странное место у тебя было? Из твоего путешествия.
Ну... Провинция Шандун.
Чикатливое какое-нибудь.
Ну, кстати, вообще Китай сам по себе место странное, довольно необычное. Вот. Индия, одно из самых таких странных мест. Камбоджа. Вот. Ну, какие-то такие. Азия, конечно, удивительно. Ну, в принципе, нет. Ну, Латинская Америка нет. Не настолько странная, как это. Как Азия, как здесь. Здесь очень странно, интересно. Но вот как бы чем мне и Китай мне нравится, например. Каждый день можно что-то новое открывать для себя, чему-то удивляться. То есть, прожив уже там какое-то количество лет, ловлю себя на том, что я удивляюсь, продолжаю удивляться китайцам. Вот как они так могут, или что это такое происходит? Поэтому я очень люблю эту страну. Китай странный.
А с какими языками владеешь?
А английский, ну, как бы так, посредственно, наверное, английский, я не могу сказать, что виртуозно говорю, ну, нормально, мне хватает. Французский, ну, тоже самое, то есть, по-французски я, например, не могу писать, читать могу, писать не могу. Китайский на уровне, там, не знаю, 100 слов, там, 100 фраз, что-то такое, для выживания.
Ну, это тебе достаточно, к сожалению, для путешествий.
Ну, в принципе, да, ну, конечно, хотелось бы знать лучше, но китайский язык, он все-таки, вы знаете, требует много времени, инвестиций каких-то таких, пока я не готов был к этому.
Понятно. Ох, клевый вышел, мне кажется, рассказ. Понятно. Да, много о чем еще не поговорили, но все равно я вот тебя больше намного узнал, и я думаю, многие наши слушатели тоже. Вот,
ну, здорово, да. Спасибо, что позвали.
Да.
Ну и как, если будешь, ну, опять эти вечеринки делать, то придем.
Зови.
Да.
А, ты, кстати, назвал, по-моему, даже рассказать про Лавайкас, по-моему.
что-то было, было прям было... один из первых.
Да, да, да. Ты предлагал нам сделать.
Чуть ли не запись внутри, да?
Ну, вот, предлагал рассказать о проекте.
Ну вот уже есть как минимум повод возродить традицию, чтобы.
Хорошо подумать. Хорошо подумать.
Нужно ли возвращать, нужно делать что-то новое.
Ну, надо как-то это по-другому, конечно, уже. В другом формате, может быть. Должно быть лучше.
Окей, ну спасибо, Серег, что пришел. Очень
спасибо вам.
Рассказ.
Да. Пожалуйста. Очень. Мне очень.
Вот. И желаем тебе
творческих успехов.
Как в своих новых проектах, так и, ну, и в путешествиях.
Ну, спасибо.
Больше интересных людей и больше интересных стран.
Окей, договорились.
То, всем пока.
Всем до свидания. До
счастливо. Сайче.
破门而入啊，教训你这个娃娃。